Привіт усім нашим слухачам подкастів на Finance.ua. Сьогодні 9 липня, як завжди, вівторок. І вже вдруге для вас працюють в новому складі ведучі Марічка та Стас.
Добрий день.
Я сподіваюся, Стас, що ти задоволений тим, якою була реакція на попередній наш подкаст. Ну, взагалі, хотілося б почути якісь рефлексії.
Да, я действительно доволен. Во-первых, довольно активная реакция. Во-вторых, тема достаточно сложная, которую мы обсуждали, неоднозначная. Но вот я услышал, что люди довольно хорошо вникают в суть вопроса, и дискуссия, по-моему, была довольно плодотворная потом, постфактум уже.
Ну, мы все ж таки ж экономичный портал, тому у нас довольно освещение. Читачі і слухачі.
Да, я вже це понял на своєму собственному опыте.
Ну, просто хотя, так щось не скажеш.
Ну, повторюсь, що не така проста тема, і дуже часто звучить непонимание даже базових вопросов, связанных з кредитними рейтингами. Поэтому я думаю, що уровень слушателей подкаста достаточно высок, да.
От такі вам зауваження, шановні слухачі і читачі. Я думаю, що ми сьогодні будемо працювати приблизно в тому ритмі, в якому ми працювали з паном Олександром Охрименко. Тобто ми почнемо з новин, а далі будемо говорити про головну тему. Я буду закидати, як завжди, новину, а Стас, я думаю, хочеться почути від тебе якісь коментарі. Угу. Отже, перша з новин, яку я б хотіла згадати, це те, що інтернет-товари в Україні скоро можуть подорожчати. Тобто, є законопроект, ініційований Міністерством доходів і зборів, що посилки з-за кордону, які коштують дорожче 100 євро, хочуть обкласти митом. Раніше можна було пересилати безкоштовно до 300 євро, а тепер хочуть зменшити аж на 100. І крім того, з 500 до 300 євро зменшить безмитне перевезення багажу. Ну, це, наприклад, туристи, якщо їдуть, то їм зменшить. Я бачила експертні коментарі, зокрема, як завжди, пан Охрименко також висловив свою думку. Всі говорять про те, що це вплине на інтернет-магазини. Насправді, мені здається, що на інтернет-магазини це не вплине жодним чином, а більше вплине на... Є у нас люди, які везуть товари з-за кордону там, якимись партіями. Тобто це здебільшого стосується того ж одягу, чи мобільних телефонів, ну, чи такої якоїсь дрібної техніки. І, в принципі, от для них це може вплинути. Якщо хтось з українців звик замовляти в якихось посередників товари з-за кордону, те саме eBay чи Amazon, то тут може бути у них додаткове навантаження фінансове.
Во-первых, наверное, неудивительно, что идет поиск каких-то дополнительных доходов в бюджет, потому что все-таки собираемость доходов не слишком радует правительство, я думаю, на текущий момент времени, поскольку объем торговли как через интернет, так и вообще других видов торговли, это можно называть, я не знаю, теневой экономикой или какими-то схемами, которые могут люди использовать для того, чтобы ввести товары в страну, он довольно большой и продолжает расти, я думаю. Поэтому попытка обложить какими-то сборами вот эти операции и увеличить эти сборы, она, в общем-то, вполне оправдана со стороны правительства. Ну и действительно, там, наверное, есть вот тот предмет, скажем так, с которого можно собрать эти деньги, предмет этого налогообложения, скажем так. Поэтому, ну, тут действительно не столь важно, интернет-магазин это или нет. Собственно говоря, через границу могут перевозиться товары, в том числе те, которые продаются через интернет-магазины. Но это правда то, что довольно большой объем всевозможных операций, в том числе внешнеэкономических, проводится в Украине всевозможными способами, ищутся лазейки в законодательстве для того, чтобы осуществить какой-то там бесплатный, беспошлинный ввоз тех или иных товаров, в том числе физическими лицами, да, хотя, по сути дела, это речь идет о неком бизнесе, иногда достаточно крупном.
Є така справа. Це, напевно, більше стосується мобільних телефонів, тих самих Apple.
В тому числі, так. Да.
Це я знаю ці схеми. Ну, подивимось, чи вони ухвалять цей законопроект. Бо у нас дуже велике обурення викликало, що хоча б потрошки, що там не назбирають таких великих грошей до бюджету, а тим не менше хочуть все одно знову щось там нам урізати.
Вот. Ну, боюсь, что такие попытки все-таки будут продолжаться. Да. Не блестящая ситуация с доходами бюджета, поэтому казне нужны доходы.
До речі, про це ми згадаємо у великій темі. Тут про наші доходи бюджету. Так, далі, друга новина, яку я б хотіла задати, це опитування від центру імені Разумкова про те, що кожен шостий киянин не має свого житла. Як зазначено в опитуванні, в результатах його у 15,5% киян не має власного житла. 84,5% опитаних киян проживають в окремій квартирі або будинку, 5,8% живуть у квартирі готельного типу, ще 4,2% в орендованій квартирі, у комунальній квартирі мешкають 2,6% опитаних, а кімнату або її частину орендує 1,2% опитаних. В гуртожитку живуть 0,9% опитаних. Угу. Справедливі такі цифри, як на тебе,
ну,
Стас?
Я сейчас не готов перепроверить эту статистику или опровергнуть ее. Я думаю, что они вполне справедливы. Если говорить про экономические причины такого явления, то прежде всего стоит отметить, что по факту все-таки недоступна в Украине массовая ипотека. Она, в общем-то, есть формально, да, но объемы небольшие, и те условия, которые предлагают банки, они, в общем-то, не похожи на ипотечный кредит, да, ипотечный кредит хотелось бы видеть долгосрочным, под низкую ставку, этого пока не может обеспечить украинская банковская система. Есть государственные программы, которые пытаются как-то тоже решить эту проблему, и хорошо, что они есть, потому что все-таки в некоторых случаях получается определенным категориям семей получить относительно дешевое финансирование, как для Украины, да, но и там тоже есть свои определенные риски, прежде всего они связаны с тем, что нет полноценной гарантии, что все программы государственные будут в неизменном виде работать в течение вот этого длительного периода времени, необходимого для выплаты по кредиту. Да, может пройти 10-15 лет, и окажется, что какая-то программа просто-напросто там, для нее не предусмотрена. Средства бюджета, да, и есть определенные риски, что кому-то придется продолжать нести на себе бремя выплаты по кредитам. Но даже вот с этими оговорками все-таки, конечно же, любая государственная программа – это плюс, потому что это попытка все-таки здесь активизировать эту деятельность. Но мы уже говорили про сложности с бюджетом. Да, объективно, наверное, государство не в состоянии сейчас вкладывать большие ресурсы вот в подобные вещи.
А чому банки взагалі, ну, не хочуть робити таку нормальну іпотеку для людей? Це їм невигідно,
ну,
абсолютно.
Для этого просто, да, нужны адекватные ресурсы. У нас все-таки ресурс внутри короткий, он достаточно дорогой, поэтому этими деньгами, те, которые, допустим, деньги собраны у населения, да, там на год, на 3-6 месяцев, под высокие проценты, там 20 и больше, кредитовать долгосрочные проекты под низкий процент, ну, это, понятное дело, не налазит ни на чью голову.
Угу. Ясно. Не буде у нас іпотеки ще найближчим часом, напевно,
ну,
в Україні.
Будем,
банківської.
Не будемо теряти надіжди, але в довгосрочному плані, по крайній мірі.
Так, рухаємося далі. Далі у нас про автовиробництво українське. Отут доволі суперечливі цифри вийшли. Бо з'явилося кілька новин вчора, і вони були під різними заголовками. Перша з них була про те, що в Україні автовиробництво впало на 54%, а друга була про те, що автовиробництво України за місяць виросло на 27%. І з'явилася якась така несумісність, от, але треба це все прояснити. Отже, це все дані Асоціації «Укравтопром». Вони зазначають щодо цих 54%, на які впало автовиробництво, що в Україні за перше півріччя цього року вироблено 18240 автотранспортних засобів. І це на 54,2% менше, ніж аналогічний показник 2012 року. Крім того, в Україні за підсумками 6 місяців цього року в порівнянні з аналогічним періодом 2012-го продажі нових легкових автомобілів зменшилися на 5%. Як зазначають в «Укравтопромі», причина цього скорочення на 54% – це зниження продажів автомобілів у Росію. Тому що в першому кварталі 2013 року українські підприємства експортували в Росію близько 1700 автотранспортних засобів, а імпорт з Росії до нас склав 9222 автомобілі і автобуси. Тобто, виходить, знизився оцей коефіцієнт, і це взагалі рекордно мала позначка – 0,13%. От. Щодо того, що за місяць у нас там виросло на 27%, це порівнянні з травнем Це дані за червень в порівнянні з травнем. Але це менше на 28,5% за аналогічний показник минулого року. От такі у нас цифри. Я ще бачила, що з'явилася новина від асоціації ВАІД про те, що якщо буде введено мито, утилізації,
да,
то ще більше подорожчають іномарки. Взагалі ситуація така якась дуже дивна, тому що, наскільки я навіть знаю, різні представництва іноземних авто, ну там не буду їх називати, але я просто точно знаю цю інформацію. Вони мали побудувати нові автоцентри, вже у них там було фінансування, все у них було, вони вже заклали там все для будівництва, про те, що все було готове, і от через ці мита просто у них все заморожено, і вони не готові більше завозити автомобілі в Україну.
Ну, дело в том, что эта отрасль автопрома, она, в принципе, всегда очень сильно зависит от государственного регулирования, да, и вот такие риски, когда кто-то уже там собрался инвестировать или инвестирует, а ситуация резко поменялась, оно, в общем-то, не только Украине, наверное, свойственно, но в последнее время мы действительно наблюдаем очень сильные качели и продолжим, наверное, наблюдать для отечественного автопрома. Это связано с тем, что меняется регулирование, причем не только в Украине, а и в соседних странах. В принципе, вот все началось с того, как в прошлом году Россия ввела утилизационный сбор на своей территории для импортных автомобилей. Поэтому подорожали автоматически украинские автомобили для российского рынка и стали, соответственно, гораздо менее конкурентоспособны. Поскольку примерно каждая вторая машина украинская уходит на экспорт, и почти все они уходят в Россию, это, конечно же, очень сильно сказалось сразу на состоянии украинского автопрома. Я могу сказать, что я в начале января как раз был в Запорожье в командировке и возвращался в аэропорт, когда меня вез как раз представитель украинского автопрома, рабочий с Запорожского автозавода, и он очень негативно и, скажем так, с большим пессимизмом оценивал свои перспективы, перспективы своих коллег в связи вот с резким сокращением производства, которое они уже почувствовали. И, в принципе, он был абсолютно прав, потому что вот за первый квартал текущего года объем производства упал аж на 60%. То есть это очень сильные провисания, понятное дело. И вот именно это вот результаты, скорее всего, первого квартала, они сделали наибольший вклад вот в это сильное падение производства, которое мы имеем по полугодию. Ситуация начала довольно сильно меняться во втором квартале, когда заработали пошлины, дополнительные импортные пошлины, которые были введены на ввоз автомобилей из-за рубежа. И, соответственно, это, в общем-то, мера и предусматривалась как поддержка отечественному автопрому. Она заработала, и производство пошло вверх довольно резко, да, то есть вот результаты июня, получается, да, где там 33-процентный примерно прирост к производству по отношению к предыдущему месяцу, это, в общем-то, следствие работы этих пошлин, но даже этот рост все равно не позволяет нам там хотя бы результатов прошлого года достичь, да, это все равно на 30% меньше, чем в соответствующем месяце прошедшего года. Я думаю, качели продолжатся, особенно вот если будет подписан закон, который был уже проголосован, про утилизационный сбор. Это еще один вид, грубо говоря, вот пошлины, да, для импортных автомобилей прежде всего. И у нас это, в общем-то, безусловно, вызывает прежде всего какие-то очень сильные колебания, ажиотаж на внутреннем рынке. Если говорить про уже импортные автомобили, то у нас был очень резкий скачок продажи автомобилей непосредственно перед началом работы новой пошлины в апреле. Там были рекордные продажи в самом апреле месяце автомобилей, завезенные в страну до момента начала работы этой новой пошлины. И, соответственно, сейчас, если вот ожидается, что с 1 сентября уже может заработать утилизационный сбор.
Снова будет какие-то наплывы.
Да, мы можем ожидать опять ажиотаж, попытку людей все-таки именно сейчас приобрести автомобиль, не откладывать это событие на осень. Но, правда, вот ввиду все-таки довольно длительного цикла планирования этого производства и логистики доставки автомобилей, импортеры могут просто не успеть, да. Вот сейчас они, может быть, как раз начнут очень быстро шевелиться, пытаясь там открыть новые салоны, завести новые автомобили, но времени очень мало остается, поэтому кто-то, может быть, и махнет рукой, в общем-то, будет ждать какого-то следующего случая, который может произойти, да, вот я вернусь к началу, что эта отрасль очень сильно зависит от государственного регулирования, которое в разных странах происходит, да, и здесь приходится очень кардинально корректировать какую-то бизнес-модель в связи вот с такими государственными мерами.
Угу. Слухай, Стас, ну, ты, ну, я не знаю, ты, напевно, ж є автовласником, я
да.
права. Вот. Я була там на декількох заходах, у нас наші українські представники і Укравтопрому, і Автозазу, вони били себе в груди і казали, що у нас все можливо, ми можемо будувати взагалі дивовижні автомобілі, можемо, ми взагалі там робили там і начинку для мерседесів, і для БМВ, і у нас є потужності, дайте нам тільки час. От на твою думку, нехай там 5 років, мене, от якщо у нас буде і це мито, і утилізаційний збір, за 5 років, чи може якось змінитися український автопром, чи це буде те саме виготовлення ланосів і їх експорт в Росії?
Ну, якщо чесно, я не дуже вірю в майбутнє українського автопрома. При этом я не хочу сказать, что на нем нужно поставить крест, там как-то кардинально провести санацию отрасли. Все-таки ни у кого, наверное, не поднимется рука закрыть производство, пусть оно может быть неэффективное, неконкурентоспособное, но это производство вносит, в общем-то, достаточно большой вклад в ВВП, это довольно большое число рабочих мест, причем ну, каких-то кардинальных мер в этой отрасли, да, негативных, пострадают ведь не только работники предприятий, да, которые там перестанут получать зарплату. Эти работники, в общем-то, работают компактно в каких-то городах mm-hmm. отдельных, и поступление от социальных отчислений на зарплату этих работников формирует довольно серьезную статью доходов да, местных бюджетов. Поэтому пострадают, в общем-то, целые города. Да, а, в общем-то, местные бюджеты связанные с государственным бюджетом, поэтому таким городам, очевидно, потребуется большая государственная помощь, поэтому, в принципе, это экономический эффект, который будет ощутим для всей страны. Поэтому, несмотря на то, что, может быть, какие-то наиболее радикально настроенные автолюбители и сказали бы, что там нам не нужно вообще украинского автомобиля, да, мы готовы в рамках тех денег, которые можно потратить на отечественную машину, приобретать там, бэушные mm-hmm. иномарки. Да? То есть не надо делать такие высокие пошлины, дайте нам возможность как потребителю приобрести вот тот качественный продукт, и мы можем считать качественным там, БУ автомобиль иностранного производства. Но у нас, наверное, просто вот в известном произведении автомобиль должен быть там, не роскошью, а средством mm-hmm. передвижения, да, вот эта сентенция, да, она работает немножко двояко. С одной стороны, правительство, конечно, говорит, что да, автомобиль – это средство передвижения. Если мы говорим об украинском автомобиле, вот как раз это не роскошь, наверное, да, но это вот средство передвижения, пользуйтесь, у нас есть свой автопром. При этом иностранный автомобиль делают фактически вот таким средством, не средством передвижения, а предметом роскоши. И за удовольствие обладать таким предметом роскоши, да, то есть иностранный автомобиль – это не предмет первой необходимости. Вы должны доплатить довольно долго, угу. это выражается вот в довольно высоких пошлинах, и вот за обладание иностранным автомобилем нужно платить дорого. Вот пока это работает таким образом, ну, и повторюсь, что для экономики страны, да, для каких-то общестрановых моментов, это все-таки позиция оправдана, да, и пока, я думаю, правительство будет, судя по всему, продолжать всевозможные меры по поддержке внутреннего автопрома, даже если вот мы все-таки приходим к тому, что наше производство – это там просто крупная узловая сборка угу. тех или иных автомобилей иностранных, хотя там все-таки есть определенная перспектива, если происходит локализация такого производства постепенно в рамках своей страны, то все-таки можно построить на чужих технологіях, на чужих деньгах в большинстве
там
случаев.
Там треба за патенти платити доволі.
Да, ну, можна построити все-таки внутрішнє производство по каким-то там чужим mm-hmm. технологіям.
Як на мене, от щодо підтримки держави українського автопрому, найкращою підтримкою було б те, щоб зробили, наприклад, якийсь там автомобіль для депутатів там, чи для якогось державного апарату, і от нехай вони собі їздять і говорять про те, що це от, автомобіль – це не розкіш, а от засіб пересування. От тоді це було б правильно. Тому що мені згадується випадок, здається, «Українська правда» видання робило розслідування щодо церковнослужителів, і хтось у нас там є такий, що їздив на Мерседесі. І от запитала, чого ж ви на Мерседесі їздите? Або мені так простіше їздити по своїм прихожанам, так краще. От якщо я сяду на українську машину, вона зламається, я не зможу оперативно все робити, тому мені потрібна така машина.
Ну, то же саме і з депутатами, теж були слідування, на чому їздять, собственно, народні збранники, це, звісно ж...
А ще ж момент в тому, що це ж все також є момент державних закупівель.
Да, да.
Чи будуть вони далі купляти з цими митами, і в нас будуть взагалі такі видатки в бюджеті, що ми...
Ну, здесь, к сожалению, да, государство идет лишь по пути ограничения в некоторых случаях вот максимальной суммы такой покупки, хотя суммы приходится выделять все-таки немалые, поскольку автомобили все дорогие. Ну, депутаты используют ту же самую риторику, рассказывая, что им для того, чтобы эффективно выполнять свои обязанности, да, они не могут себе позволить сломанного автомобиля, потерянного времени, поэтому приходится обращаться к дорогим, но надежным автомобилям.
Якесь замкнене коло виходить. Насправді, от мені здається, що було б правильно вкладати гроші у виробництво там, техніки чи, наприклад, тих самих автобусів, от, більше робити на це акцент. У нас є прекрасні ці лази, так? Ну, як прекрасні. Угу. Порівняно з тим, що було оці попередні автобуси і тролейбуси, це автобуси, просто якась
Богдан,
казка.
Да, да.
Ну, Богдан я не беру, він такий собі. А от якщо побачити ці нові...
Тролейбуси. Да, лази, да, да,
вони дійсно адекватні, у них там нічого не ламається, доволі симпатичний навіть дизайн, як для України. От, можливо, варто було б на це зробити акцент і далі вже їх там також кудись експортувати.
Возможно. Мне, кстати, посещала тоже такая мысль. Я, может быть, не являюсь специалистом в данной конкретной сфере, но мне тоже казалось, что в строительстве автобусов, возможно, Украина могла бы быть более успешной, или какой-то крупной техники, которая...
Те ж самі, не знаю, там комбайни чи трактори якісь.
Ну, или, може, щось та таке. Та грузовая какая-то сложная, крупная техніка.
Ну, це ж таке з легковими якось воно, напевно, і не вдасться.
Ну, да. Наверное, нам там, чим крупнее, тим менше вероятность какой-то технологической ошибки, тим лучше качество.
От-от. Так, далі. Така цікава новина, вона коротка, просто мені захотілося про неї згадати, бо я от очікувала, що саме такі коментарі у нас будуть до неї. Про те, що у Китаї екс-міністра засудили до страти за хабарі в 64,6 мільйона юанів. Це був міністр шляхів сполучення Лю Чжіцюнь. От, він був призначений на пост міністра шляхів сполучення у 2003 році, і на цій посаді він працював 8 років. Він, чому він, власне, попався на хабарі? Бо було 11 осіб, які він сприяв у отриманні контрактів у сфері цього високошвидкісного залізничного транспорту. А після того, як сталося кілька аварій, його якби спіймали на гарячому, за руку схопили і от сказали, що негарно ти вчинив, пане Лю. От. І, власне, насправді, можливо, його і не чекатиме страта, можливо, його переведуть на довічне ув'язнення. Тим не менше, такий факт. Все серйозно. Так само, ну, як в Дубаї, там щось вкрав, на тобі і позбудься своєї руки.
Ну да, в кожній країні своя специфіка, в принципі, ну, неплохо, коли є якась реальна загроза все-таки чиновнику, який веде себе подобним образом. І, наверное, ну, періодично людям нужно об этом напоминать. Я думаю, елементи показательности здесь, ну, в Китаї в будь-якому випадку будуть присутствовать, да, неважно, это смертная казнь или пожизненное заключение, все-таки, если страдает очень крупный видный чиновник, то, по крайней мере, это является напоминанием на достаточно долгое время остальным.
А вот ты понимаешь, аж 8 років він так протримався, як на дивно, в Китаї.
Я думаю, что не только в Китае, а в многих других странах, наверное, есть мастера своего дела, которые способны, может быть, посвятить всю свою жизнь и отшлифовать искусство получения денег. Да.
Різноманітних. Ну, можливо, так і є. Так, і щодо останніх новин, мені хотілося згадати про події у Єгипті і Стас щодо от кредитного рейтингування і от, іміджу країни і фінансового іміджу її. Нагадаю, що в перший тиждень липня в Єгипті відбулися масові заворушення, арешт президента Мохаммеда Мурсі і представників братів-мусульман, які близькі до нього. От, був призначений тимчасовим президентом голова Конституційного суду держави Адлі Мансур. Він обіцяв провести нові вибори, однак ще досі немає жодної дати. Багато всього поганого сталося в Єгипті за ці тижні, і і бійки, і там різноманітні зґвалтування жінок, і вбивства. От. Тим не менше, поки якось ситуація не може жодним чином стабілізуватися, і вже говорять про те, що можлива громадянська війна. І, зокрема, в США, якщо не помиляюся, експерти говорять, що Єгипет може піти шляхом Сирії. От. В мене виникає от таке фінансово-економічне запитання. По-перше, ну, я не сильно обізнана в цій темі. Знаю, що до нас в Україну привозять єгипетську картоплю, це я добре знаю. Uh-huh. От. А щодо того, взагалі, чим у нас славний Єгипет, якщо будуть дійсно, якщо там, не дай Боже, буде громадянська війна, якщо це все затягнеться у них надовго, це ж таки, навіть якщо вони визначаться з новим президентом, це ж буде період стабілізації і тому подібне. На що, на який економічний сектор це може вплинути, що вони, наприклад, експортують? І ну, щодо кредитних рейтингів.
Да, я скажу, как это сказывается, все, что происходит на кредитных рейтингах. Кстати, у каждого свое восприятие. Если у тебя, Маша, это картошка, то я как-то был в Египте, и там местный журнал какой-то очень толстый, иллюстрированный, экономический. Первую страницу была вынесена информация, что в Египте 85% людей страдают ожирением. Я так удивился, думаю, как-то многовато. Решил посмотреть, что, собственно, в самой статье написано. Открыл статью, а там было написано, что в Египте 45% мужчин страдают ожирением и 40% женщин, да? А на обложке написано «для того 85%, да. Поэтому у меня как-то вот это врезалось в память, и я не думаю, что это относится там в целом там, ко всему Египту, или так как там они считают свои цифры, да, но... Экономика страны все-таки очень сильно пострадала за последние вот два уже с лишним года, с момента вот первых таких революционных, да, движений в Египте. И за это время страна, во-первых, очень сильно потеряла в туризме, прежде всего. Это один из основных источников доходов этой страны. И там какие-то очень серьезные катастрофические изменения. Если мне не изменяет память, они чуть ли не там, 50 миллиардов долларов у них были доходы в год от туризма. Вот в 2010 году, и это упало раза в три, там где-то до 15 миллиардов или около того в 2012. То есть это очень, очень сильное изменение, это очень сильно ударило по стране. Она пыталась восстановиться, в общем-то, даже количество туристов вроде бы они практически восстановили в 2012 году, но доходы очень серьезно просели. И это, конечно же, непосредственно отразилось и на уровне кредитного рейтинга. Вот Standard & Poor's за два года 6 раз уже понижали кредитный рейтинг страны. Последнее понижение было в мае. И теперешний уровень CCC+, ну, это уже очень низкий рейтинг. Это там каждая вторая страна с таким рейтингом допускает дефолт. И внешние инвесторы, в общем-то, очень сильно уже обеспокоены сейчас, потому что ну, в стране не очень хорошая в целом экономическая ситуация, да, там очень сильно слабеет национальная валюта, инфляция, есть ну, проблемы как с дефицитом бюджета, так и с сальдо внешнего счета, поэтому и вот страна не очень может себя поддержать финансово, в такой ситуации очень важно иметь источник каких-то дополнительных заемных средств, МВФ, согласовал в начале года программу, но пока тоже не выделил средства Египту, потому что вот в силу экономических проблем страна пока не может никакой подготовить вменяемый план экономических реформ. Просто, скажем так, этим сложно заниматься, если ну, происходят такие вещи, когда там военные, в общем-то, отстраняют президента от власти, да, здесь, и западные страны обсуждают, является это военным переворотом, да, или все-таки это нельзя классифицировать как военный переворот, поэтому там санкции не должны быть такие сильные по отношению к Египту. Но в целом страна, конечно, там в достаточно тяжелой ситуации, да, не случайно, в общем-то, и на сайте Finance.ua была вот перепечатка статьи, которая готовил инвестиционный банк Мэрил Линч, который отвел всего 6 месяцев Египту, в принципе, на какое-либо более-менее существование, потому что давление, скажем так, обстоятельств может стать слишком сильным как и внутри, так и снаружи, со стороны кредиторов для Египта вот уже буквально в течение 6 месяцев. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Я могу сказать одно, что с точки зрения рейтинговых агентств любая экономическая неопределенность, любая неразбериха вот на уровне власти – это очень отрицательный фактор. Здесь рейтинговые агентства очень жестко подходят. Чем наиболее предсказуемая, стабильная власть в стране, тем у нее выше кредитный рейтинг. Причем могу сказать даже вплоть до того, что какой-нибудь деспотический, скажем так, узурпационный режим вполне,
для рейтинга,
он даже лучше для кредитного рейтинга, чем демократия, да, потому что в некоторых случаях это дает гораздо большую уверенность в преемственности власти, в том, что там те реформы или та экономическая политика, которая проводится в этой стране, она будет продолжена. Да. Ну, там тоже есть свои специфические риски, собственно говоря, мы знаем, что там разные режимы, да, которые казались незыблемыми в течение там, десятков лет, все-таки могут падать, но, тем не менее, факт остается фактом. И вот то, что происходит в политической жизни Египта сейчас и вообще за последнее время, это, конечно, в общем-то, большой минус для кредитного рейтинга этой страны.
Я сподіваюся, що найближчим часом хоч щось вони там стабілізують у себе в державі, бо насправді ну, мені дуже шкода, що от мені в першу чергу, ну, як завжди, це шкода населення, що воно страждає через всі ці заворушення. От, і все ж таки це мусульманська держава.
Ну, так. Да. Ну, з другої сторони, єгиптяни повинні бути благодарні, мабуть, украинцам или тем же россиянам, которые, наверное, наименьше всего подвержены, вот, меньше всего нервничают по поводу того, что происходит, да, им, ну, они понимают, что лучше не выезжать, может быть, в крупные города, там, где происходят демонстрации, но Шарм-эль-Шейх или Хургады, они остаются, в общем-то, там, местом туда, куда наши люди все-таки едут.
Наших людей, напевно, ничего не злякає.
Да, этим нас не испугаешь.
Так, ну що ж, будемо переходити до нашої головної теми. Сьогодні ми будемо з тобою, Стас, говорити про казначейські векселя, якими хочуть зменшити заборгованість у бюджеті. От. Нагадаю, так би мовити, бекграунд. Верховна Рада 4 липня ухвалила закон, який передбачає, що Кабмін зможе використовувати казначейські векселі в установлених ним обсягах для реструктуризації бюджетної заборгованості, яка виникла станом на 1 січня цього року. Тобто, ми пам'ятаємо, що у нас є відшкодування ПДВ, воно не вийшло в тому обсязі, в якому хотіли, і тому вирішили зробити таку схему. Підприємствам даються ці векселя з прибутковістю 5% річних, термін обігу їх до 5 років. Вже виникли, ну, звичайно, коментарі різних експертів, я їх зачитаю, от, а тоді хочеться почути, Стас, твою думку. У нас навіть є ще коментар від читача, я його також зачитаю. Перша думка, заявив керівний партнер PSP Audit Дмитро Сушко, що цей закон може позбавити бізнес обігових коштів, які могли б направлятися на розвиток. І зацитую. Він зазначає, що є всі підстави припускати, що повернеться механізм повернення ПДВ, який діяв у кінці 90-х, коли тільки вузьке коло осіб займалося офіційною скупкою векселів з дисконтом 60-70% від номіналу, які потім обмінювалися на бюджетне відшкодування грошима. Це перша думка. Друга думка. Вчора у нас з'явилася новина від народного депутата фракції «Удар» Віктора Пензеника, що введення казначейських векселів відкриває шлях до бартеризації бюджетних відносин і стрімкого нарощення державного боргу. Навіть зацитую. «Мрію про те, щоб коли-небудь авторам подібних ініціатив і тим, хто за них голосує, все життя всі доходи виплачували векселями із зобов'язаннями щодо їх погашення в наступному тисячолітті». І ще наостанок коментар від нашого читача під ніком Saves. Він написав російською, цитую в оригіналі. Це ужасний закон, за которым последуют ужасные последствия. Я знаю ряд экспортоориентированных предприятий, которых этот закон добьет. Предприятия, получающие возмещение НДС, это те, что приносят валюту в нашу страну. Это основа поддержки нашего торгового баланса. Когда им задерживают возвращение НДС, им приходится брать кредиты под 30 и более процентов на оборотные средства. Просто забирать эти деньги на 5 лет под 5%, извините, но это грабеж. Это не закон, а акт саботажа, нацеленный на уничтожение последних производственных предприятий, продукция которых пока еще покупается за границей. Стас, вот. Угу. Три позиции, ну, будь ласка.
Три, в принципе, достаточно одинаковых мнения. Они, в общем-то, все высказываются против, да, вот этого инструмента. Ну, что-то, может быть, и обоснованное звучало, но многое, по-моему, продиктовано даже недопониманием того, что, в общем-то, было сейчас принято парламентом, и как это запланировано, как это будет действовать. Я вот как раз выскажусь в том ключе, что в текущей ситуации использование данного инструмента, этих казначейских векселей, это плюс, это нужно. Это, ну, никоим образом, мне кажется, не может сказаться на уменьшении наоборотных средств предприятия. Это, наоборот, направлено на то, чтобы дать на рынок дополнительную ликвидность, то есть добавить предприятиям оборотных средств. Можно, конечно, любую идею, абсолютно любой инструмент извратить и использовать его таким образом, что он принесет негатив какой-то. Ну, в общем-то, так можно теоретизировать абсолютно по любому поводу, да, и, ну, у правительства, наверное, в руках, в принципе, много разных инструментов, да, и теоретически там, любой можно использовать плохо. Но в данном случае, да, сам инструмент, он не является там плохим каким-то или хорошим, но вот его использование в текущей ситуации, на мой взгляд, вполне оправданно и разумно. Во-первых, я бы обратил внимание, что здесь речь не идет о погашении именно о возврате НДС при помощи этих векселей. Такая возможность тоже предусмотрена, но в принципе речь идет о погашении при помощи этих векселей вообще там, любых видов задолженности, которая возникла у бюджета по состоянию на 1 января текущего года. Мы знаем, что кредиторская задолженность на едином казначейском счете составляет там порядка 4,4 миллиарда на начало года. Это довольно большая цифра, которая свидетельствует о том, что, скажем так, бюджет не успевает расплачиваться по своим обязательствам. Мы знаем динамику текущего года. По единому казначейскому счету мы имеем рекордно низкие остатки вот в течение всего этого года, на начало каждого месяца. Причем статистика у нас существует на начало каждого месяца, а то, что происходит внутри каждого месяца, я думаю, там ситуация еще более сложная. Но вот именно в такой ситуации, когда мы уже в начале передачи начинали говорить про проблемы с наполнением бюджета, они, в общем-то, очевидны. Мы вот сейчас по истечении первого полугодия имеем менее чем процентный, да, всего 0,8% рост доходов бюджета по сравнению с прошлым годом. Это, конечно же, очень мало, с учетом особенно того, что на текущий год был запланирован примерно 9% рост доходов бюджета, это примерно 26 миллиардов гривен, и вот сейчас мы только там около, там чуть более миллиарда гривен имеем этого прироста, а еще 25 миллиардов нужно собрать до конца года, причем, ну, экономическая конъюнктура никак не способствует тому, что мы вдруг резко начнем вот наращивать эти доходы бюджета. Поэтому понятно, что ситуация, она сложная, и динамика пока не хорошая. Поэтому искать способы, как все-таки удержать ситуацию, как экономике в этих условиях все-таки позволять развиваться, как поддержать предприятие как раз оборотными средствами, вот это и есть суть этого нововведения, когда финансовые казначейские векселя, предприятия, которым должен бюджет, будут в состоянии, подчеркну, очень важно, добровольно вместо ожидания денег, да, которых действительно в текущей ситуации может оказаться слишком долго и неоправданно ждать. Вот вместо денег можно получить бумагу, да, можно получить финансовый казначейский вексель, который уже имеет определенную ценность. Да, для того, чтобы превратить его в деньги, нужно поступиться каким-то процентом, там будет дисконт при продаже этой ценной бумаги. Но, тем не менее, предприятие получит на руки живые деньги, если оно продаст этот вексель на вторичном рынке, да. И здесь я бы сравнивал не с какими-то там схемами по возмещению НДС там, конца 90-х годов, я бы здесь, в принципе, сравнил, наверное, этот инструмент с достаточно успешно себя показавшими НДС-облигациями, которые в 2010 году выпускались, да. Это был, безусловно, позитивный опыт, причем это был опыт, который был, ну, если не продиктован, то вдохновлен и поддержан МВФ в то время. Это было, в общем-то, одним из условий подписания соглашения. Погашение задолженности перед предприятиями по возмещению НДС при помощи НДС-облигаций. Это тоже бумаги, которые имели там пятилетний срок, несли тоже на себе процентный доход. И, ну вот, там слушатель высказался, что там это грабеж, там забирать деньги и там платить по ним всего 5%. Но тут все-таки альтернатива между тем, что вообще не получать, да, ну, получать потихоньку с течением времени, в зависимости от того, как это бюджет сможет сделать, или получить сейчас, но с каким-то дисконтом. Поэтому деньги, в общем-то, имеют свою стоимость, и это решение, оно для многих предприятий вполне оправдано. Я думаю, что многие предприятия с радостью согласятся все-таки получить возмещение задолженности вот в виде таких фикселей, да? Ну и еще раз, их к этому никто не подталкивает, и там, я надеюсь, не будет подталкивать, чтобы таким образом погашать эту задолженность. Поэтому использование этого инструмента, в принципе, должно в текущей ситуации быть на пользу. Оно было на пользу НДС-облигаций, я имею в виду, в 2010 году. Там многие даже связывают там какой-то вот экономический рост, который в конце года наблюдался, в 2010-го. Но там, наверное, так сложно привязывать это к какому-то одному фактору. Но, тем не менее, предприятия, я считаю, тогда оказались все-таки в выигрыше. Многие воспользовались этой возможностью. В выигрыше оказался и финансовый рынок страны как таковой, потому что появилась дополнительная ликвидность. Банки довольно охотно работали с этим инструментом. Они зарабатывали на этом инструменте, на вторичном рынке. И иностранные инвесторы подключались в том числе к работе с этим инструментом. Поэтому вот те 16 миллиардов гривен – это был, можно сказать, успех. Вопрос в том, конечно же, там, какой объем таких обязательств, вот таким образом номинированных, появится на рынке в этот раз. Но я бы все-таки не стал так вот, пока огульно, не увидев, как это будет работать, заранее, скажем так, подозревать правительство в каких-то, скажем так, нехороших намерениях.
А є от таке зауваження. Наприклад, підприємство отримало векселя, воно може з іншим підприємством також розрахуватися цими векселями, і так само може розрахуватися ними з урядом. Уряд не зможе відмовитися від цих векселів, і виходить, що замість грошей уряд буде отримувати в бюджет, знову ж таки, ці векселя, і буде скорочуватися потік грошей до бюджету.
Ну, подождите, мы должны вспомнить, что изначально все начинается с того, что бюджет уже должен деньги, да, он уже должен выплатить каким-то предприятиям деньги, которых у него нет, не хватает, да? Поэтому предъявление этих векселей для уплаты, предъявление, причем позже, да, там, по истечению срока их обращения, это, в общем-то, уплата тех денег, которые правительство уже должно было бы платить. Здесь не появляются новые финансовые обязательства, да, поэтому нельзя трактовать появление этих бумаг, их обороты, потом предъявление к погашению, как возникновение новых обязательств у правительства, да, и необходимость там, мобилизации дополнительных каких-то денежных средств. Mm-hmm. Это как раз речь идет о том, чтобы дать правительству отсрочку в исполнении своих обязательств. При этом за эту отсрочку правительство платит 5% годовых по гривне.
Є ще одне зауваження. Ну, це я вже всі песимістичні сценарії перерахую, бо оптимістичних я ще досі не бачила. Щодо того, що, можливо, корупційна складова, тому що буде вирішуватися десь там на державному рівні, кому першому повернути гроші за векселями.
Ну, взагалі-то я би сказав, що условия обращения этих векселей, ну, во-первых, приняты только еще законы, да, будут выработаны какие-то нормативные акты, которые будут уже там более подробно описывать механизм обращения этих бумаг и погашения, но та логика, которая заложена в законопроект, предусматривает погашение векселей после окончания срока их обращения, да, там, через 5 лет, поэтому там частями может происходить погашение там, по 20% в год, но речь не идет о досрочном предъявлении к погашению. Конечно же, какой-то избирательный доступ отдельных участников рынка к возможности погасить векселя заранее или какие-то другие административные...
Значит, если не достроково, а вот если вот уже минуло 5 течение... років, так...
А знаете,
грошей может все равно на всех не выстачит за 5 років.
За 5 лет может произойти все, что угодно. Но я бы сказал, что по аналогии опять-таки с НДС-облигациями. Uh-huh. НДС-облигации рассматривались инвесторами как малорискованный, высоконадежный инструмент в условиях Украины. В принципе, их надежность, она мало чем отличается. Ну, в случае с НДС-облигациями, я думаю, она не отличалась от надежности правительства или кредитоспособности правительства по расчету по своим, допустим, внутренним ОВГЗ обязательствам. Угу. Поэтому я не думаю, что этот класс долгов государства будет иметь какой-то более низкий приоритет, чем, ну, допустим, облигации внутреннего займа. В принципе, это обязательство того же самого украинского правительства, имеющее там, примерно такой же приоритет. Конечно, там может быть все что угодно, да, и у стран с таким уровнем кредитного рейтинга, как у Украины, могут случиться неприятности в течение там, 5 лет или 10 лет, могут быть, дай бог не будет, да, но теоретически могут быть и дефолты, да, причем дефолты все-таки, как правило, происходят по внешним долгам, а по внутренним долгам это все-таки очень экзотическая ситуация, то, ну, может быть, все что угодно, да, там история показывает в самых разных странах мира, как развитых, так и развивающихся, может быть, в общем-то, все что угодно. Но, еще раз, эти долги, они ничуть не хуже, чем какие-то другие долги, которые внутри имитирует государство, и инвесторы это считают, на самом деле, одним из самых надежных способов сбережения денег в гривне. Да? И это, в общем-то, не случайно. Кредитоспособность правительства на своем внутреннем рынке, она всегда стремится к своему максимальному значению. Как минимум, именно у правительства есть возможность напечатать дополнительные деньги для того, чтобы рассчитаться по своим внутренним долгам. Поэтому этот рычаг управления своей кредитоспособностью, он там, ну, в принципе, может использоваться безгранично. Да. Конечно, за этим идут там другие последствия, да, инфляция, какие-то очень сильные экономические катаклизмы, если этим пользоваться, скажем так, чрезмерно сильно. Но еще раз повторюсь, что внутренний долг правительства Украины, мне кажется, неважно, в чем он номинирован, в виде внутренних облигаций внутреннего займа, да, или в виде вот таких финансовых казначейских фикселей, это примерно однородные по своему кредитному качеству бумаги.
Слухай, ты згадав щодо кредитного рейтингу України, то я ще кілька хвилин тому хотіла запитати, який зараз кредитний рейтинг в Україні?
Он на уровне B от Standard & Poor's и Fitch. Для Moody's это оценка звучит как B2, но это тот же самый уровень рейтинга, несмотря на наличие двоечки. И по всем трем рейтинговым агентствам сейчас существует, по рейтингам этих агентств, существует негативный прогноз, который означает, что в течение ближайшего года этот рейтинг скорее будет понижен, чем там, повышен. Да? Вероятность понижения гораздо больше.
Через наши зобов'язання боргові зовнішні?
Да, кстати, здесь речь идет про внешние МВФ, обязательства, про обязательства, номинированные в иностранной валюте перед иностранными кредиторами. В общем-то, не важно, кто это, МВФ или какие-то другие коммерческие кредиторы. Вот, а если говорить, кстати, про кредитный рейтинг Украины внутри, в национальной валюте, то, если я не ошибаюсь, Standard & Poor's устанавливала рейтинг на уровне AA и даже, может быть, плюс. Это как раз говорит о том, что в рамках своего внутреннего рынка по обязательствам, номинированным в гривне, государство является самым кредитоспособным заемщиком. И, скажем так, в развитых странах это только так, это безусловно так, и всегда страна по внутренней национальной шкале имеет самый высокий рейтинг AAA. А в развивающихся странах здесь есть своя специфика, здесь бывает иногда, существуют компании внутри страны, рейтинг которых выше даже рейтинга самого государства. И Украина к таким странам относится, да, поэтому рейтинг страны AA теоретически могут быть заемщики, которые могут быть более надежны, чем само государство AAA. Ну, к таким заемщикам обычно относятся какие-то очень крупные предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики, и рейтинговые агентства считают, что государство поддержит вот такие предприятия в случае экономических трудностей, в любом случае. Оно поддержит их, даже не платя по своим собственным долгам, оно будет обеспечивать расчет этих предприятий по своим долгам перед международными инвесторами. Ну, кстати, вот как один из примеров могу привести, что обычно экспортно-импортные банки, которые отвечают за проведение там, большинства, да, внешнеэкономических расчетов в стране, как правило, имеют кредитные рейтинги даже выше, чем рейтинг самой страны. Это и даже в иностранной валюте может быть. Как раз это связано с тем, что государство всеми силами там, в случае экономического серьезного кризиса будет поддерживать и обеспечивать расчеты по обязательствам экспортно-импортного банка своего государственного, даже не платя по своим собственным долгам.
Дякую тебе, Стас.
Да. Ну, это не самая была веселая нотка, но это мы так теоретизировали, скажем так.
Тим не менш, ну, потрібно ж знати,
знати
правду,
да, як воно є. Що може бути, якщо все плохо, да.
Є щось, що ти хотів би додати до цієї теми? Якісь ще позитивні моменти? Ну, в принципі, я думаю, що, ну, так, більш-менш зрозуміло, що якщо порівнювати з НДС облігаціями, то має все і цього разу бути нормально, і ці песимістичні настрої, вони даремні.
Я думаю, что да. Все будет неплохо. Мне, по крайней мере, хотелось бы верить, что этот инструмент будет иметь такой же позитивный опыт и оставит о себе такую же позитивную славу, как НДС-облигации 2010 года. По крайней мере, все возможности для этого имеются. Да? И предприятиям, ну, экспертам, может быть, не стоит спешить с какими-то негативными выводами. В хорошем случае, если все будет сделано правильно, это как раз поможет немножко добавить ликвидности на рынок. Сейчас предприятия очень мало имеют возможности получить доступ к кредитованию по разным причинам, в том числе из-за дороговизны ресурсов, но вот это на самом деле один из источников поддержки ликвидности предприятий в условиях, когда кредитование в том числе не очень хорошо работает. И, кстати, обращу внимание, что это же мера временная, как и НДС-облигации, которые относились только к 2010 году, и все тогда были выпущены. Это была разовая ситуация.
Так
и здесь, да. Только до конца текущего года будут происходить операции по выдаче таких векселей. Поэтому, я думаю, просто там можно будет по концу года посмотреть на объемы выпущенных бумаг, да, ну и тогда уже сделать какие-то выводы о том, насколько это заработало. Но пока это можно считать, на самом деле, попыткой вот немножко оживить экономику и финансовый сектор, сделать такой некий впрыск, скажем так, чего-то, тоника некого, да, такой вот Red Bull для украинской экономики, да, но с этим тоже, конечно, там не надо злоупотреблять, да.
Починка можно.
Да, доза здесь как бы тоже, скажем так, играет роль.
Дякую, Стас. Я думаю, цього разу ми завершуємо з нашим випуском. Я сподіваюся, що сьогодні ми побачимо багато коментарів, бо тема фінансових векселів у нас дуже популярна на сайті.
Да, вона громка. Ну, кстати говоря, є ще, ми ж обсуждали тільки казначейські фінансові векселя, а в принципі законопроект ще й предусматривает фінансові банківські векселя. Ну, це віддільна тема. Здесь, кстати, може бути ще немножко рано говорити, потому що должно появиться, вот там очень нужно, важно подождать дополнительных подзаконных актов, которые будут разработаны, прежде всего, Нацбанком. Вот если появятся такие документы, тогда можно будет поговорить и об этих векселях, потому что они тоже достаточно интересны, это нечто там относительно новое вот для банков.
Угу. Подивимося, як воно буде розвиватися. Так, ми з тобою, Стас, і з нашими слухачами почуємося наступного тижня у вівторок. У нас же ж все в силі.
Да,
ну,
да,
добре.
До наступної неділі, да.
Так, тоді ми прощаємося з вами і чекаємо на ваші коментарі. До побачення.
Всього хорошого.